Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Богоявление или крещение Господне. Что важно знать про этот праздник? Почему воде в день Богоявления уделяется такое внимание? Агнцы среди волков. Какие поручения дает Христос своим ученикам и легко ли было быть апостолом? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
В начале следующей недели праздник Богоявления или Крещения Господня. Ну, а сейчас, вплоть до Крещенского сочельника, продолжаются святки. Как формировалась эта последовательность праздников? Первоначально ведь Рождество Христово и Богоявление праздновали вместе. Почему произошли изменения? Каково значение воды в эти дни? Почему ей уделяется такое внимание? И что самое главное важно успеть сделать в эти дни? На связи с нами протоиерей Игорь Гагарин, настоятель Иоанна Предтеченского храма села Ивановское Московской области. Отец Игорь, добрый вечер.
Добрый вечер. Древняя традиция, всегда было так принято, что самые большие праздники празднуются несколько дней. И вот как раз-то вот все это время, которое мы сейчас называем святками или святые дни, вот эти святые дни, это и было непрестанное празднование двух этих событий, которые, конечно, изначально праздновались как нечто одно целое. Вы знаете, мне вспоминается, как-то несколько лет назад мне попался в руки журнал «Свидетели Иеговы», и там приводилось сочинение одной девочки-яговистки, которую они вот как пример давали. Сочинение называлось «Почему я не праздную Рождество Христово?». Дело в том, что у них там в американской школе предложили написать сочинение «Как мы праздновали Рождество». И вот она написала, почему она не празднует. И в частности пишешь, что на самом деле это языческий праздник. В древности язычники вот праздновали в честь бога Солнца и назывался праздник Эпифания или по-гречески Теофания, что означает «Богоявление». А христиане просто вот переняли это обычай и как бы пошли на некий компромисс с языческим миром. Ну, эта девочка с точки зрения фактической права, так оно и было на самом деле. Потому что действительно в эти дни вся Римская империя ликовала по поводу того, что прекратилось убывание солнечных дней, и вот это же конец декабря, начало января, и что началось прибавление солнца, увеличение дня, скажем, днем становится светлее и теплее, и вот надо достойную встречу Богу Солнцу организовать. И когда весь мир ликовал, то христиане как бы оставались, ну, действительно, в такой очень сложной ситуации. И вот здесь есть как бы два пути по отношению ко всяким языческим традициям. Один путь – это резко противопоставить себя всему остальному миру, демонстративно так, вы все грешные, а мы вот святые. Вот. А другой путь – это, в общем-то, не противопоставлять себя, но придать совершенно иной смысл этому празднику. И вот христиане, где-то со второго века уже это началось, и вот христиане пошли этим путем, что да, мы тоже ликуем и радуемся солнцу, но наше солнце – это Иисус Христос. Ведь посмотрите, даже тропарь праздника Рождества Христова, там же явно мы можем увидеть вот эту связь. Тебе кланяйтесь солнцу правды, да, Рождество твое, Христе Божие, воссия мира весь свет разума. То есть вот это вот все, что связано со светом, солнцем, что да, хорошо, конечно, что прибавляется солнечный день, но есть нечто гораздо-гораздо более важное. Это то, что в мире взошло солнце правды, Иисус Христос, и что теперь Он с нами, и что это неизмеримо выше и больше. И вот все эти дни, которые сейчас мы празднуем, и праздновалось два этих события. Прежде всего, акцент делался на то, что Он пришел в мир, а потом уже постепенно стало вычленяться вот эти два события, которые тоже между собой перекликаются. Ведь на самом деле Рождество – это в мир пришел Иисус Христос, но Он пришел, но мы с вами знаем, что до крещения Его жизнь пребывала в полной неизвестности. Он был обычный плотник, сын плотника, никто, ну, кроме только матери и ближайших, вот, может быть, Симеона Богоприимца, там, который уже к этому времени умер, никто и не догадывался, что рядом с ними живет воплотившийся Господь, что Он и есть тот самый Христос, Мессия, которого столько веков ждет народ Израиля. И вот собственно, с момента крещения началось его уже служение миру. Он вышел открыто на проповедь. Поэтому мы можем сказать, что это тоже было явление Господа, приход Господа. С момента крещения началось все то самое главное, о чем мы потом читаем в Евангелии.
Отец Игорь, ну вот сейчас у нас Рождество Христово отмечается в один день, Богоявление в другой день, а между ними святки. Получается так, что к празднику Богоявления или Крещения Господня мы подходим уже как к обособленному событию. И есть свои традиции, связанные именно с этим днем. Ну, наверное, самая яркая и распространенная традиция – это крещенские купания в нашей климатической зоне. Получается, что это все происходит в проруби. И было даже время, когда вот это купание в проруби затмило собой суть праздника. Сейчас, ну, как мне кажется, я могу, конечно, ошибаться, мы чуть больше возвращаемся к его истокам, все больше людей понимает, что главное это происходит в этот момент в храме. А вам, как священнику, что видится? Есть ли какая-то эволюция в восприятии события Богоявления?
Ну, мне думается, что эволюция происходит в той мере, в какой мере происходит воцерковление нашего народа. Потому что понятно, что для человека воцерковленного, который участвует в жизни церкви, исповедуется, причащается, для него все ясно, что является в этот день самым-самым главным. Для человека же, который, ну, далек от церкви, конечно, это же не только с крещением, это, наверное, с любым праздником, это Рождество для очень многих людей, к сожалению, прежде всего, это елки и всяческие Санта-Клаусы, Дед Морозы. На Пасху для очень многих людей в нашей стране это вот куличи, яйца, совсем не сам факт воскресения Христова. То же самое происходит в крещении. Да, это очень экзотический такой обычай, даже в какой-то степени экстремальный, а люди любят порой какие-то экстремальные ситуации, нырнуть в прорубь и так далее. Но, конечно, конечно, мы всегда должны говорить и помнить о том, что это не только не является главным, а даже, ну, совершенно необязательным. Очень важно происходит освящение воды, великая гиасма, великая святыня освящается во всех храмах два раза подряд, в сочельник накануне и в сам день крещения, и люди с благоговением несут эту воду. И здесь тоже, кстати, очень много суеверий, потому что некоторые люди только вот с этими бидонами и банками приходят только взять эту воду, приписывая какие-то магические, может быть, свойства, ожидая от нее, ну, не совсем того, чего мы должны, христиане, ожидать. Что касается купания, здесь существуют две крайности, на мой взгляд. Одна крайность – это когда люди вот видят в этом купании что-то, ну, не просто важное, чуть-чуть не самое важное. Если ты не окунулся, если ты не искупался, то ты как бы праздника не пережил. Вот, ждут от этого какой-то сугубой благодати, что, конечно, неправильно. Другая крайность, мне тоже приходится с ней встречаться, это резкое категорическое отрицание вообще необходимости этого, что это неправильно, что это вот совершенно ни к чему, что это вредно и все прочее. Я с этим тоже не согласен. Мне кажется, это очень хороший, красивый обычай. И ждать от него, вот от этого погружения, ждать каких-то благодатных перемен, чего-то такого великого в смысле очищения грехов там, и так далее, конечно, не стоит. Но, с другой стороны, ведь все то, что умножает радость в праздник, все это здорово. А мне кажется, это радостно. Я видел этих радостных людей, прихожан, которые после литургии, причастившись, исповедовавшись, идут, погружаются в эту Иордань. Это просто добавляет радости. И мне кажется, что заодно это тоже, я бы так вот категорически не стал бы говорить что-то отрицательное вот об этой традиции. Но, опять же, только самое-самое главное, конечно, самое-самое главное, это совсем не это, не погружение, не крапление, а то, о чем мы вспоминаем. Нами Бог.
Тогда важный вопрос. Дважды, как вы сами сейчас подчеркнули, освящается вода и в крещенский сочельник, и в сам праздник Богоявления. А почему же тогда такое внимание уделяется воде, если это второстепенно?
Ну, потому что само событие крещения, оно напрямую связано с водой. Иоанн Креститель пришел к берегам реки Иордан, и люди погружались в эту воду, символически омываясь. Вообще, дело в том, что в Израиле различным омовениям ритуальным придавалось огромное значение, символическое значение. Есть понятие нечистоты телесной, да, и есть понятие нечистоты душевной. И вот если телесную грязь человек, смывает обычно водой, то вот существовало такое, ну, уже это было установление такое в Израиле, что и душу очистить тоже мы можем в том числе и водой, когда это делаем с молитвой, верой и покаянием. И это происходило, когда Иоанн Креститель призывал людей к покаянию, они погружались в воды Иордана. И когда сам Господь пришел, ведь он тоже, несмотря на то, что Иоанн пытался его остановить, сказал: «Оставь, так надлежит нам исполнить всякую правду». И Господь явил вот этот пример погружения в воды, и хотя ему, конечно, не надо было ни от чего очищаться, скорее, как говорят святые отцы, наоборот, он взял на себя греховные последствия всего того зла, которое совершено было в мире. И поэтому в центре этого события сейчас у нас снова вода. В эти дни, во время освящения, вода становится действительно величайшей святыней. Так она и называется, Великая Агиасма. Агиасма по-гречески святыня. Любая, когда мы освящаем воду, мы называем ее агиасмой, малой агиасмой, когда вода святая. Но здесь великая агиасма, и поэтому мы верим, что действительно вода эта, которую мы освящаем, исполняется благодати Святого Духа, и даже молитвы, которые мы читаем при освящении воды, там сказано: «Да будет вода сия во освящение, во очищение от грехов, во освящение домов, в укрепление, ну, во здравие людям, которые эту воду принимают и берут в церковь с верою». Поэтому такое значение.
В таком случае, простите вопрос от прагматика, когда мы ее приносим домой, а что дальше с ней делать? Вот мы ее принесли. Зачем? Если у нее нет каких-то самостоятельных свойств, чем принципиально отличается она от той же самой воды, которую мы подаем к столу, там, не знаю, помолившись перед едой?
Нет, тут самостоятельные свойства есть, конечно, у нее. Она же, это же святая вода. Уже этим все сказано, что это вода, наполненная благодатью Святого Духа. Эта вода несет в себе эту благодать. Другое дело, что благодать ведь она не механически действует, а по мере веры человека и его благоговения. Поэтому, когда мы ее приносим, мы с благоговением, конечно, храним. В течение всего года она обычно хранится. Мы знаем с вами, что эту воду, даже если у меня ее немного, я смешиваю просто с чистой водой, и вся эта вода тоже освещается. Когда мы пьем эту воду или когда мы кропим этой водой что-то, какие-то вещи, стены своих домов, там омываемся, это все тоже несет в себе освещающую человека благодатную силу. Об этом же снова повторю, вот и в молитвах мы просим, освещая эту воду, что да будет вода сия во, и так дальше освещение всем пьющим ее, кропящимся ею и так далее. Конечно, она должна храниться с благоговением в чистом сосуде, и принимать ее надо с молитвой, перекрестившись, но при этом верить, что да, каждый раз, когда я в эту воду принимаю, то я, опять же, приобщаюсь к благодати Святого Духа.
Отец Игорь, а вот смотрите, если человек, например, захочет на праздник Богоявления или Крещения прийти в храм, каково самое главное событие, которое там будет совершаться? Как сконцентрировать на нем свое внимание?
Вы знаете, мне вот трудно сказать, что крещение как-то отличается от других праздников, потому что если самое главное – это литургия, все равно это самое-самое главное. Важнее этого ничего нет на свете. И самое главное – это вот когда наитием Святого Духа хлеб и вино становятся телом и кровью Господа, и мы причащаемся. Важнее этого ничего нет на свете. Все остальное – вот это может быть и беда, что для многих важнее становится вот это освящение воды, кропление. Литургия все равно самое главное, поэтому просто хочется снова и снова как-то призывать людей вникать в смысл этого события, переживать это событие. Оно описано во всех четырех Евангелиях, и я очень советую перечитывать порой, ну, вот для тех, кто хочет действительно, даже если он делает первые шаги какие-то в церкви, перечитать накануне эти отрывки или хотя бы один отрывок из четырех Евангелий, где рассказывается о крещении, постараться вот всем сердцем своим воспринять, понять, что в духовном смысле мы становимся участниками этого события, когда происходит праздник. И, конечно, очень хорошо, если человеку удастся в этот день исповедаться и причаститься. Вот для меня лично очень важным является еще раз переживание в этот праздник мысли о том, что вот я тоже пережил в своей жизни крещение, что моя жизнь делится на две части, то, что было до крещения, и то, что после крещения. И, собственно, в крещении человек рождается уже для вечной жизни, что это второе рождение человека. Если в роддоме человек рождается, чтобы пожить и умереть, то теперь я, что в крещении, родился для вечной жизни. И вот чувство благодарности Господу, что и я сподобился, что и в моей жизни произошло вот тоже это событие, было ли это в детстве, когда я ничего не понимал, осознал позже, или во взрослом возрасте, таких людей сейчас немало у нас, но что это произошло в моей жизни, вот чувство благодарности за это величайшее событие, оно для меня вот всегда является в этот праздник главным, наверное.
Спасибо вам большое за комментарии и с приближающимся праздником.
С праздниками вас тоже. Всего доброго всем.
Протоиерей Игорь Гагарин, настоятель Иоанна Притеченского храма села Ивановское Московской области, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и этот текст нередко вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будут звучать два евангельских эпизода, один о Богоявлении, а другой об апостолах. Это Евангелие от Луки, глава 10, где Господь дает наставление своим ученикам. Дело в том, что в это воскресенье день памяти 70 апостолов, то есть тех, которые не из самого ближнего круга учеников. Однако же их роль тоже огромна. Среди них, например, было два евангелиста – Лука и Марк. Быть апостолом – это не только великая честь, это еще и очень сложный путь. Вот, например, что Христос говорит этим ученикам, когда отправляет их на проповедь. «Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте». Далее Христос говорит, чтобы апостолы в каком бы доме ни оказались и как бы их там ни встретили – оставались там, не переходите из дома в дом. Ну и далее цитирую, «Если же придете в какой город и не примут у вас, то, выйдя на улицу, скажите, и прах, прилипший к нам от вашего города, оттрясаем вам, однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие». Что значат все эти наставления? Почему так жестко? И почему Христос подчеркивает, что апостолы – это агнцы среди волков? Неужели все остальные люди – это волки? На связи с нами протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризоположения в Леонове, преподаватель библеистики Московской духовной академии. Отец Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте. Мне кажется, что здесь нужно акцент именно сделать на том, что Христос говорит в целом об уязвимости учеников. Есть такой момент, что нам очень хочется, когда Христос выражается языком какой-то притчи. Это тоже, в общем-то, язык притчи или басни, да, овцы среди волков. У нас возникает такой соблазн придать значение любой детали. Но опыт показывает, что такой путь... Объяснение. Он часто связан с тупиками, потому что в притче, например, иногда и Господь выступает в роли какого-то не очень хорошего человека, либо какого-то злого господина. Здесь более правильно останавливаться на главной, центральной мысли. В чем она заключается? Уязвимость учеников, она является отражением уязвимости самого Иисуса Христа. Да, ведь он агнец Божий, да, который берет на себя грехи мира. При том, что ведь мы будем читать Евангелие от Луки, а у Луки есть интересное очень отличие. У Матфея это овцы, именно как овец среди волков, а у Луки стоит слово агнцы или ягнята. То есть евангелист Лука передал слова Христа даже в более такой, ну скажем так, в форме более острого противоречия. Просто не просто на овец нападают волки, да, а на самых-самых беззащитных, как бы на ягнят. В этот момент уязвимости учеников он выделил. Это крайне важно, потому что мы же понимаем, что апостолы, они хотели видеть себя рядом с Иисусом в славе, в силе. Что он Мессия, который всех победит, не спровергнет всех своих врагов. И поэтому они рядом с ним тоже как такие, под его прикрытием, такие неуязвимые воины, да, как стражи Соломона, да, вот знаменитые. Мне кажется, что здесь вот эта мысль, она очень важна, что не надейтесь, что вы рядом со мной будете какими-то сверхлюдьми, которым ничего не страшно. Вы будете так же беззащитны, как я. Вот иногда и людям хочется стать христианами и себя рядом с Христом почувствовать неуязвимыми. А наоборот, что вы будете уязвимы для злобы этого мира. Как и я для нее уязвим, вплоть до того, что пошел на страдания.
Спасибо за разъяснение. А можно тогда следующую строчку тоже растолковать? Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви и никого на дороге не приветствуйте. С точки зрения напутствия, ну, наверное, это не самый прагматичный совет. Ничего с собой не брать в дорогу, ну, я не знаю, хотя бы какую-нибудь фляжку воды, что ли. Почему так?
Очень интересный момент. Он проясняется через параллельные евангельские чтения. Христос им говорит, что трудящийся достоин пропитания, то есть они попадают в зависимое положение от тех, кто может им противиться. То есть они не берут с собой никаких припасов, они должны целиком положиться вот в этом уже на помощь Божью и на милость тех, кто будет их у себя принимать. В этом смысле Христос их настраивает на то, чтобы они всецело доверяли Богу, при том, что они крайне уязвимы, они должны верить, что Господь, тем не менее, подаст им все необходимое для жизни, хотя и не всегда подаст вот эту защиту от несчастий. А никого не приветствовать, имеется в виду, чтобы они не отвлекались от проповеди. Ну, идут они, причем вы помните, что Господь их посылал парами. По два. Это важный момент, потому что, согласно ветхозаветному законодательству, свидетельство двух людей принимается, а не одного. Так вот, они идут парой. Представьте, что они встретили какого-то знакомого на пути, и уже их трое. Какая тут проповедь? Но, извините, я немножечко, может быть, с таким сейчас, с юмором это излагаю, но это очень важно, это очень серьезно. То есть не приветствуйте в том смысле, что не отвлекайтесь на какие-то отношения личные, дружеские, если встречаете знакомого, а у вас цель идти передо мной и свидетельствовать, потому что вы свидетели, свидетельствовать о пришествии Мессии.
Отец Андрей, а почему же тогда не переходите из дома в дом? Вот там, где останетесь ночевать, там и будьте, и если что-то даже вам не понравится, все равно оставайтесь в этом доме.
Это я тоже, так понимаю, чтобы они не искали себе теплого, уютного местечка. То есть принимали то, что им непосредственно послал Господь. Учились быть с теми людьми, которых им послал Господь. То есть не искали для себя комфортной среды общения. Знаете, как сейчас люди в храме? В один храм придут, ой, тут хорошо поют, а вот в том храме хорошо читают, пойду туда. И человек не понимает, что он должен быть с теми, кого ему Господь послал, и с ними учиться и христианской любви, и отношениям. А человек, как потребитель, он ищет себе, где вот бы ему было хорошо, именно с точки зрения его комфорта внутреннего. То же самое и здесь. Вплоть до того, что если действительно в этом городе апостолов не принимают, да, как там дальше говорится, да, что не ищите лучшего места себе, но в крайнем случае, если уже совсем вас не приняли, то уйдите оттуда.
Не просто уйдите, а и прах с сандалий ваших оттрясите и оставьте этому городу. Это что такое? По-разному очень трактуют этот эпизод. И прах, прилипший к нам от вашего города, оттрясаем вам. Первое такое восприятие, что не надо мне ничего от вас, заберите, я от вас ухожу, не буду в вашей песочнице. То есть обиженный такой человек, вот даже и сандалии свои оттрясу, чтобы ничего от вас с собой не унести. Но ведь Господь же, наверное, не может так апостолов настраивать по отношению к людям, которым они идут проповедовать. Или может?
А вы знаете, мне тут вспомнилось, ведь как интересно, история христианства переплетается с мировой историей. Вспомните гимн «Интернационал». «Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног». Это же просто цитата из Евангелия. То есть речь идет именно о том, что нам ничего от вас не надо. Ни еды, ни питья. Мы к вам пришли не за деньгами, не чтобы вы нас поили и кормили, а мы принесли вам Слово Божие. Если вы его не принимаете, то нам ничего от вас не надо. Не в том смысле, что мы вас презираем, да, но мы не преследуем никакой материальной выгоды. И даже вот пыль, которая прилипла к нашим ногам вот в вашем городе, вот даже она нам не нужна. Но это такое символическое действие, это Восток, это немножечко другой порог эмоциональности. То есть в нашей культуре, скажем так, не очень склонной к внешнему проявлению эмоций, любая экспрессия, она как-то так выглядит очень неуместно. А, в общем-то, для той культуры это было абсолютно нормально. Разорвать одежду в знак скорби или в знак негодования, это тоже считалось нормально. Хотя представьте себе, что, не знаю, там начальник на совещании, гневаясь на подчиненных, или в знак досады или скорби, разорвет на себе там пиджак, или пуговицы полетят от рубашки в разные стороны комнаты. Вот. То есть это, мы с трудом себе это можем представить, но в той культуре это абсолютно нормально.
Однако же знаете, что приблизилось к вам Царствие Божие? Ну, то есть вы вот нас сейчас расстроили, не приняли, мы оттрясаем прах от своих сандалий, но знаете, или опять же, да, здесь нужно поправку делать на особенности той культуры, внутри которой это происходит.
Да, действительно, здесь ведь есть какой момент, что человек, который отвергает вот этих посланников Иисуса Христа, он, в чем-то эта ситуация похожа на современную, ведь очень часто как бы люди судят о нашей вере по нам, по верующим людям. И нам очень хочется сказать, что вы поймите, мы же не себя рекламируем, не себя проповедуем, мы вообще здесь ничего не значим, мы просто вам говорим, что вот есть Господь, который вас ждет, который зовет всех к спасению. Да, мы, допустим, те, кто вам об этом сообщаем, мы сами, ну, просто иногда люди крайне недостойны, но мы просто знаем это, у нас есть точная информация об этом. Вот, пожалуйста, поверьте ей, как бы, а не нам. И здесь тот же смысл. Знаете, что приблизилось к вам Царство Божие, то есть вы не нас отвергли, а Царство Божие, которое стучалось, ну, буквально, как бы, получается, стучалось к вам в дом.
Отец Андрей, ну вот это обращение Христа к апостолам, оно завершается, в общем, такими словами, которые, наверное, радужной перспективы-то особо не назовешь. Те города, которые, получается, их отвергнут, горе им. Вот горе, потому что все будет плохо. А если Господь все-таки нас любит, но не услышали апостолов, может быть, в силу того, что были не готовы в этот момент к проповеди, были заняты какими-то другими делами или вообще, в принципе, выросли несколько в другой системе смыслов и не привыкли свою жизнь с Господом Богом соотносить, и вот не услышали апостольской проповеди. И что теперь, все пропало? А как же тогда вот эта надежда, что Господь будет давать шанс человеку?
Алла, ваше мышление безнадежно испорчено гуманизмом.
Ну вот, приехали.
Да. Нет, ну мы должны, во-первых, вот этот возглас горе, это возглас, который очень часто встречается в пророческих книгах, который является таким маркером бедственной ситуации, когда человек, люди отвергают божественную милость. И поэтому это не то, что призыв каких-то несчастий и бедствий на эти города, а это именно такая констатация печального факта, что человек отвергает любовь и заботу Божию. При том, что, в общем-то, людям ветхозаветной культуры свойственно было, как бы извлекая уроки из священного писания, кому-то подражать, кого-то порицать. И мы понимаем, что Содом и Гоморра – это такой постоянный предмет порицания древних грешников и пример такого гнева Божия. Христос как раз и хочет сказать, что вот вы привыкли себя считать, что мы такие хорошие, прекрасные, не то что эти содомляне, да? А на самом-то деле, если бы в те времена была показана такая благодать и милость Божия к ним, и явление Божие к ним, которое вы сейчас наблюдаете, они оказались бы более отзывчивы, чем вы, они бы покаялись. И эта милость Божия открыла и уязвила бы их сердце. А вы остаетесь абсолютно глухими вот, к этой проповеди. Ведь, ну, это такая, знаете, вот уже избитая фраза, но тем не менее, кому больше дано, того больше спросится.
Спасибо вам большое за комментарии, да, есть о чем задуматься.
Благодарю вас, до свидания, всего доброго.
Протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризоположения в Леонове, преподаватель библеистики Московской Духовной Академии, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».